Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, сентябрь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Алексей, с добрым утром, отличного эфира, пишет Виктор Яковлев. Спасибо. Кстати, 3 балла пробки в Москве и 21 градус сейчас. А Эрдоган-то хорош, хочу в БРИКС, но Крым при этом украинский. Хитрец какой. Или это и есть многополярность, пишет Василий. Правильно, Василий, это и есть многополярность. Я вам даже поинтереснее скажу. Я поизучал заявление Эрдогана. Там он... как говорит, наши крымские татары, он говорит. То есть, как будто бы он вот, в общем, предводитель крымских татар. Ну, у турок есть свои интересы, там, естественно, в отношении Крыма, вполне себе исторические, можно сказать. И, конечно же, если Крым в составе такой страны, как Украина, которая все равно развалится рано или поздно, это перспективнее, чем когда Крым в составе России, и как бы у тебя на него уже, ну, никаких шансов и нет. А так вообще вот все это Причерноморье, это зона боевых действий историческая нас и Османской империи, собственно, не только при Причерноморье, там гораздо шире эта зона боевых действий. В результате этих боевых действий многие государства сегодняшние, которые обрели именно государственность как таковую, я не имею в виду земли или там какие-то самоназвания, а именно государство, вот государственность обрели они, в результате, собственно, всех этих многочисленных войн. Да, на Балканах там и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот мы с турками очень-очень-очень-очень-очень много раз воевали, многое воевали. Значит, ну, например, из моих самых экзотических любимых примеров, это то, что современная Греция имеет государственность благодаря тому, что мы воевали с турками, а греки в результате одной из наших войн с турками, у них там была греческая народно-освободительная война и все такое, они таки добились своего результата благодаря нам. И Греция современная, подчеркиваю, ведет свою государственность, именно государственность, с тех времен, когда мы с турками бились, ну, с османами, да, давайте так будем говорить, с Османской империей. Когда это говоришь вслух, некоторые люди, и, кстати, достаточно образованные, иногда смеются и говорят, ха-ха, ну, конечно, греки, государственность там, ха-ха-ха, у них побольше государственность, да-да-да-да-да, конечно. А так потом гляньте обязательно, интересно будет. А еще Северный Кипр важен для Эрдогана, пишет фельдмаршал. Для Эрдогана все важно. Для Эрдогана все важно. Вот. Как и для нас все важно. Но как он в БРИКС хочет с такими заявлениями, совершенно непонятно. С другой стороны, опять же, нет никаких проблем. Может быть, мы увидим и такие вещи по типу. Эрдоган кричит, что он за территориальную целостность Украины, при этом идет в БРИКС, при этом мы говорим, да, без проблем, пусть вступает. Какие проблемы? У нас тоже политика вполне себе такая, не лобовая. Недавно же, вот, кстати, президент общался с студентами, и студенты задавали разные вопросы, и в том числе там политические принципы, да, каких принципов придерживаетесь политики, что взяли из спорта, вот. И в том числе там, естественно, президент сказал о тех принципах, которые лежат в основе дзюдо, да. То есть гибкость должна быть, гибкость. Но для того, чтобы победить. Не в том смысле, чтобы тебя прогнули, а для того, чтобы победить. Поэтому, если стратегически важно будет сейчас сделать так, как, там, не знаю, взять Турцию в БРИКС, то надо над этим работать и брать ее в БРИКС. Если стратегически важнее сейчас по-другому сделать, значит, надо по-другому делать. Вот. Ну, а кто в БРИКС признал Крым-то и новые территории, пишет Вик. И это тоже, кстати, неплохой вопрос, Вик, на который, как мы понимаем, ответ один. Собственно, вступать в БРИКС, будучи в НАТО, это парадокс, пишет Дмитрий Братус. Ну, кто знает, может быть, и не парадокс. Может быть, это вчерашнему миру, да, двуполярному, ну как, позавчерашнему двуполярному и вчерашнему однополярному. Это для него может быть парадокс. А для многополярного мира, может, это и не парадокс. Может быть, это вполне себе укладывается в многополярный мир, когда это и в НАТО, и в БРИКС, и все дела, почему нет? Тем более, что БРИКС все-таки экономический союз, а НАТО военный союз. Посмотрим. Для критического мышления нужна логика и знание истории, пишет Вадим. Давайте так, для того, чтобы что-то критиковать, нужно более-менее в этом пытаться разбираться. Естественно, если нет знания, то есть фактов каких-то о том, что ты критикуешь, можно оказаться в сложной ситуации. Еще Байрон воевал за свободу Греции, пишет Алексис. Зачем нам в БРИКС Турция, она же в НАТО, пишет Дягилев. Дягилев, наверное, потому что БРИКС, еще раз говорю, это экономическая история в первую очередь. И помимо нас в БРИКС, конечно, есть еще там Китай, Индия и так далее, и много других стран, которые все больше и больше присоединяются к БРИКС. И по поводу того, зачем нам нужна Турция в БРИКС, не знаю. Может, на вас штаны турецкие. Вот так вот упрощу. Может быть, на ваши штаны турецкие. Эрдогана прижали за одно место за хотелку в БРИКС, и вот он выдал базу за Крым, не обращаем внимания, пишет Корякин Дмитрий. Турция и экономика, пишет Алексей. Ну, Турция в большей степени сейчас сама нуждается в поддержке своей экономики, все прекрасно понимают, что у них сложная ситуация, при этом у них есть разные отрасли экономики, которые могут быть полезны много кому. С другой стороны, вот тот же самый Евросоюз, посмотрите на него. Неужели там все страны сплошь очень полезные? Помните, да, в Евросоюз тоже вроде как такое экономическое образование. Брали разные страны. Например, вот прибалтийские. С экономической точки зрения прибалтийские страны что? Ага. Ничего. Польша вечно дотационная, самая дотационная страна Евросоюза. Ничего. Турцию перед вступлением в БРИКС спросить, чей Крым, пишет Уна Бабента. Спросите обязательно. Так, что мы тогда возмущаемся, когда США разрешают удары своими ракетами по России, если мы сами не уважаем свою территориальную целостность, пишет Сергей. Сергей, непонятный вопрос, потому что я не понимаю, с чего вы взяли, что мы не уважаем свою территориальную целостность. Мнение турок – это мнение турок. Нам совершенно не обязательно из-за мнения турок менять свое мнение. Вот и все. Эрдоган – это Эрдоган, мы – это мы. Он что-то говорит, мы что-то говорим. Мы ищем выгоду, он ищет выгоду. Все. Весь разговор. 30 плюс стран, из которых нормальная экономика у 2-3, пишет 506-й. Я так думаю, что не стоит сейчас от временных союзников отказываться, потом разберемся после войны, пишет Юрий. Все зависит от ситуации. Эрдогану надо, да, и нам определенные вещи надо. Значит, надо торговаться. Что он дает, а что мы. Вот. Его разговоры по поводу наших территорий сразу абсолютно четко прокомментировал МИД. России, говорит, вообще непонятно, о чем идет разговор, мы не торгуемся за наши территории, которые по Конституции Российской Федерации входят в состав Российской Федерации, то есть мы это уже до турок доводили и еще раз доводим, сказала Захарова. Все. Как бы это не предмет торга, разговора, споров, мы будем там встречаться, это обсуждать, мы не будем встречаться, это обсуждать, нам не интересно мнение никого по этому поводу, у нас есть свое мнение, оно закреплено в Конституции, это наша территория, вот, хотите соглашайтесь, хотите не соглашайтесь, нас это не колышет вообще, вот, примерно так. Мы там и АЭС строим, и торгуем с ними. Конечно, надо, пишет 506-й. Сим-карты в украинских дровах атаковали Московскую область. Тоже турецкие, пишет Всеволод. В Турции нужно спрашивать, чей Кипр, а не Крым, пишет Артем. Так. Полагаю, наш президент стратег, и что немаловажно, патриот своей страны, если нам будет выгодно видеть Турцию в БРИКС, она там будет, пишет Татьяна. Я полагаю, что да. Я полагаю, что да. И при этом Эрдоган может заявлять одно, другое, третье. Вы знаете, Советский Союз тоже не сразу признали. Но ничего страшного. Ничего страшного. Потом-то признали. Наша задача заключается в том, чтобы мы не были в регрессе, чтобы мы и даже не стагнировали, чтобы мы развивались и развивались максимально быстро. И это заставит тех, кто изображает, что он не понимает, о чем идет речь, понять, о чем идет речь. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, не послезавтра, так через 10 лет, не через 10 лет, так через 50 лет, не через 50, через 100. Без разницы. Нам надо научиться вот этой самой долгой воле. Вроде мы потихонечку учимся этому все вместе. Вот надо научиться этому. Вот. Без рывка, без вот революции, без вот этих вот всех надрываний пупка, а вот прямо в долгую играть, в долгую, по-настоящему. Украинск наш, даже украинских волонтеров отпускаем, пишет Брест. Да, нашумел вчера этот сюжет. Значит, некий украинский, в кавычках, волонтер оказался в... Ну, уже в окружении, в Украинске. Наш боец подошел, говорит, кто такие? Он говорит, мы украинские волонтеры. Тот говорит, что делаете тут? Мы тут людей забираем. Он говорит, все, сели в машину и давайте езжайте отсюда. Ну, отпустил, короче говоря. Ну, начали в интернете. Ну, сначала первая история. Наш боец очень, там, ну, такой хороший человек. Вот видите, наше отношение к даже вот этим вот персонажам, какое у нас отношение. Правильное, да? Хорошее. Не в смысле мы их любим, а в смысле мы там, ну, сохраняем им жизнь, да? Вот этот уехал волонтер, тут же записал видео, выложил, что вот я сейчас был украинским, значит, там встретился с русской армией, ну, как-то так он выразился. Ну, говорит, ну, как бы, молодец ли он, ну, как, какое-то такое он слово сказал там, я уж не помню. В общем, неважно, заканчивает этим, дурак ли он? Ну, не знаю, может быть, а то вышел к нам без шлема, там, такой, весь один, и даже не пойму, оружие при нем было или нет, там, что-то такое. Короче, рассуждает на тему того, дурак ли или не дурак тот воин наш, который его отпустил. Ну, то есть, ему, наверное, хотелось бы там остаться, этому волонтеру, вот, лежать на земле. Вот, но он рассуждает на тему, дурак, не дурак. Начали пробивать то такое, пробили. Это какая-то редкая помесь гадства разнообразного в одном человеке. Во-первых, он говорит на русском чистом, это первое. Второе, он снимал видео, где на фоне убитого нашего бойца шутки шутил свои, вот эти вот людоедские. Ну и что-то там передавал приветы русским женщинам. Вот. Вот такая история. То есть, та еще скотина была отпущена нашим бойцом. Но при этом все равно это не умаляет великодушие русского солдата. А наоборот, возвышает, да, и лишний раз подчеркивает, тот факт, что если перед нашим солдатом безоружный, то наш солдат этого безоружного расстреливать, что-то такое подобное, не будет. Вот так. Может, он в Россию хотел сперва... Может, он в Россию хотел на самом деле, а его отправили в свояси, пишет Н.А. Нет-нет, там Бандера головного мозга. Надо было разобраться сперва, с собой волонтера забрать, пишет Миха. Миха, я... Так, посмотрел на эту ситуацию, повертел, так скажем, в голове это все. Вы знаете, я думаю, что там речь шла о чем? Наши уже заходят в город, идет штурм, то есть достаточно быстро все развивается. Вы знаете, сейчас на этом направлении наши двигаются быстро. Вот, наши идут, тут какая-то машина, непонятный человек трется, с какой-то, прикрывается бабушкой, кстати. Вот, и нашему сразу, кто такой? Он говорит, волонтер, да? Ага, понятно, все, давай отсюда. То есть нет времени разбираться в этом смысле, нет времени с ним нянчиться, потому что надо идти дальше. Вот, и дальше, 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 дальше. Зачистки города от вооруженных людей, и, соответственно, уже дальше наши идут, и так далее. Поняли, о чем я говорю? То есть не было времени на этого персонажа, ну, без оружия, валяй отсюда, и все, весь разговор. Вот. Нужно понять, эти люди принимают радушие за слабость, и не только, кстати, бандеровцы, кто в теме, тот поймет, пишет Егор. Это частая ошибка многих людей в жизни вообще, принимать благородство, доброту и так далее за слабость. Такое есть, есть такая специфика, да, к сожалению. Обычно это характеристика глупых людей. То, что этот, в кавычках, волонтер украинский тупой, это естественно, понятно. То есть, ну, человек, рассуждающий на тему того, насколько умен или не умен наш солдат, после того, как наш солдат его отпустил просто, сохранил ему жизнь, этой скотине, да, ну, это надо быть очень одаренным в кавычках, персонажем. В Америке копы всегда досматривают на предмет наличия оружия, пишет Джонни. А этот волонтер обычный хохол, помесь мрази и жлоба, пишет Игорь. Говорят, что по Мурманской области летело с Финляндии, пишет Василий. Все-таки Норвегии, говорили, Василий, вы немножечко путаете. Ну, была информация, да, что пытались они атаковать беспилотниками Мурманск, и вроде летело с территории Норвегии. Начинаю смотреть, разбираться. Ситуация следующая. Шли по границе России и вот этих вот натовских стран. И наши комментируют это следующим образом. В этом была сложность, потому что мы видели, что летит, но пока, в общем-то, ну, с границы не ушло, бить сложно. В каком смысле? Потому что ты начнешь сбивать над страной НАТО этот беспилотник. И там осколки, и все вот это, или там наша ракета, она полетит туда. Ну, в общем, не очень это хорошо. Соответственно, как только, так сразу мы и сбили. Но, тем не менее, обратите внимание, естественно, естественно, нет никаких сомнений, что вот с этими квазигосударственными образованиями пронатовскими это все согласовано. Я даже не сомневаюсь нисколько в этом, что это не какая-то дерзкая задумка, в которой там Финляндия та же самая или Норвегия, вдоль которой это все летело, да, они, с ними это не было согласовано. Они что-то, я не вижу, чтобы высказывались как-то по этому поводу, и у них какая-то истерика была. Также вчера по Тульской области пытались они бить С-200, вот, но С-200, ракета это такая, вот, была перехвачена и, соответственно, уничтожена. Так Финляндия между Норвегией и Мурманском, пишет Константин. Константин, вы с одной стороны правы, с другой стороны вы просто не очень хорошо знаете, как выглядит Норвегия. У нас есть граница с Норвегией, да? Так-то, конечно, между Норвегией, это между нами и Норвегией, Финляндией и Швецией, но посмотрите, там есть такая загогулина сверху на севере, вот, и оказывается, Норвегия имеет с нами общую границу, небольшую, но имеет. Во всяком случае, так было. Ждем в Грузии американской цветной революции, не дадут янки им спокойной жизни в дружбе с нами, пишет К9. Не только мы ждем, вчера СВР по этому поводу уже высказывались. Маньяки, они больные, аннигилировать их всех, пишет Шихтиц. Понятно. С яхты в Балтийском море запускали, очевидно же, пишет 506. Ну, так и будут говорить, естественно, естественно. Так. Второй день рождения у этого, в кавычках, волонтера, а он и не понял, пишет 506. Я думаю, что понял, но теперь что ему говорить на видео, кстати? Да, он там теперь рассуждает и философствует на этом видео. Фактически, знаете, ну, как в игре детской. Есть такая история, подошел там со спины и убит, да. Фактически он мертвый, конечно. Если было бы желание с нашей стороны, вот, он бы уже был мертвый. Я думаю, что в его тупой голове, вот этой вот бандеровской, ну, должно это что-то там как бы сработать. Пока не сработало. Но должно сработать. Вообще удивительный факт, потому что, как вы понимаете, с той стороны такого благородства никто из нас никогда не дождется. Вот. Как вам заочная беседа ОПТИ с военкором? С военкором каким конкретно, Егор? Скажите, пожалуйста. Потому что одну из бесед я наблюдал, там что-то... И как-то она сошла на нет уже, или она как-то продолжается. Что-то там было связано с тем, а много ли у нас беспилотников или немного у нас беспилотников. И что-то в таком духе. Что-то такое было. Вот. Но я так понял, что конфликт этот, если его можно назвать конфликтом, он исчерпан достаточно быстро. Или он продолжается, Егор? Да он изначально мертвый с такими рассуждениями. Мертвая голова у него уже, пишет добрый Дэн. Ну, в целом, да. Ну, там вообще интересно, да, когда это видео, где его, где он уже дрожит там возле своей машины и за бабушку прячется. Вот, а наш подошел, боец. Вот. Забавно, как он, как он вообще по-русски разговаривает. Вот это. И как он говорит, русские идут. А ты-то сам какой? Ты что, американский, что ли? Ну, мы уже 100 раз это обсуждали, все. Ну, к сожалению, вот такая ситуация, да. На Ставрополе отменили выступление шамана, однако 15 миллионов выплатили. Это как понять, пишет Влад Ланин. Это понять условиями контракта. Есть такая история, называется контракт. И по контракту прописываются неустойка, если что-то где-то отменяется по какой-то причине. Если в условиях контракта прописывается, что концерт отменен не там, допустим, да, по вине исполнителя, он готов приехать и выступать, и за это положена неустойка в размере оплаты самого, ну, то есть просто вот неустойка в том размере, который платит за выступление, то по этому контракту платится эта неустойка в этом размере, вот и все. Вот так, так это и понимаете, очень просто это понимать, то есть без нервов это надо понимать. Так, так устроен этот бизнес, условно говоря. А почему отменен концерт, неизвестно, пишет Иван. Я первый раз услышал, что отменен концерт шамана, во-первых. Во-вторых, что ему выплатили 15 миллионов рублей. Но вопрос был не в том, почему отменили концерт, Иван, а, собственно, как такое может быть, что концерт отменили, а деньги выплатили. Вот так и может быть. Потому что контрактные обязательства, они могут быть вот такими, допустим. Поэтому, когда подписываешь какой-то контракт с кем-то и договариваешься о чем-то, нужно смотреть все пункты этого контракта и понимать, что будет в каком случае. Когда же, ну, когда же бандеровцы исправятся? Ждем, пишет Роман Попов. Есть такое выражение, горбатого могила исправит. Сложно предположить, что бандеровцы, я имею в виду убежденные, вот бандеровцы, что они могут исправиться, да, вот просто сами по себе. Но, наверное, бывают и такие чудеса. Да уймитесь вы уже с шаманом, но получает он миллионы, и что, там не один, он же работает, пишет Василий. Я не знаю, почему именно шаман интересует людей в этом отношении, если честно, Василий. Вот, ну ладно. Вообще-то заслуженный артист России, пишет Иван Грей. Да, конечно. Ну, слушайте, а вот тоже вот все так говорят, заслуженный артист России, и некоторые шутят, да, там, ха-ха, почему шаман заслуженный артист России? Ну, а Филипп Киркоров народный артист России. Ну и что? Что? Почему шаман не может быть заслуженным артистом России? Я просто спрашиваю. Я не говорю, что Филипп Киркоров плохой или что-то такое. Ну, он же, по-моему, народный артист, правильно? Поэтому... Я все эти вопросы искренне не очень-то понимаю, да. По мне так шаман лучше поет, пишет Геннадий. Ну, а по кому-то больше там, да, Киркоров нравится людям. Варианты разные. И я к тому, что когда люди говорят там, а почему здесь заслуженно, а здесь там не дали заслуженного, а этот, ну, у нас много разных артистов, заслуженных и народных, некоторые из которых, например, вообще предали родину и уехали, и поливают нас грязью. Бывает такое вот, ну, всякое бывает в этой жизни. Вот, Шафутинский это пока не дозаслуженный, хотя его знают, пишет демонтажер. Это воистину народный, во всяком случае, 3 сентября точно. А что самое интересное, могила тоже Горбатова не исправит, пишет Дмитрий. А почему не исправит могила Горбатова? В любом случае, когда хрящи рассохнутся, исправят, как нет, естественно. Не спорьте с предками, они знают. Ну вот. Доброго. Слышали песню Розенбаума «Заоблачный резерв»? Сильная песня, уже 100 раз послушал, пишет Шихтиц. Как раз абсолютно не интересует, а наоборот. Но он из каждого утюга, а так у нас все давно уже... Все давно очень печально в музыке, пишет Лис Хитрый. Ну, насколько давно? Со времен Римского-Корсакова? Давайте новости послушаем. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем, так, кто-то мне, продолжают как бы спорить люди или что-то писать по поводу шамана, вот, какая-то женщина, и у меня это улетело сообщение, оно было интересное такое. Что-то она там писала по поводу 25 лет или сколько надо проработать. А, вот. Нет, это не женщина была, простите, это мужчина, это Константин писал. Почетное звание, заслуженный расист, заслуженный расист, господи, артист Российской Федерации присваивается, как правило, не ранее, чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности. Артистам балета, исполняющим первой партии, не ранее, чем через 10 лет при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных органов государственной власти или органов власти субъектов Российской Федерации. Значит, смотрите, как правило... Не ранее, чем через 20 лет, это за выслугу лет, когда, знаете, да, человек работает, работает, работает. Вот поэтому, когда вы откуда-то берете, как правило, ну, это как правило за выслугу лет. Теперь мы открываем, оно закрылось, конечно, я же открыл ведь я себе. А, вот, я открываю себе, собственно, указ президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года об установлении почетных званий Российской Федерации, утверждении положения почетных званий, подписание нагрудного знака почетных званий Российской Федерации, также указ цитата. Почетное звание заслуженный артист Российской Федерации присваивается высокопрофессиональным артистам. Шаман высокопрофессиональный. Режиссер, балетмейстер, дирижером, хормейстер, музыкальным исполнителем, создавшим высокохудожественные образы. Ну, разве... Шаман не создал высокохудожественный образ. Спектакли, кинофильмы, телеспектакли, телефильмы, концертные, эстрадные, цирковые программы, музыкальные, телевизионные и радиопроизведения, которые получили общественное признание, с чем спорить невозможно, и работающим в области искусства 10 лет и более. То есть 10 лет в области искусства проработал, все, замечательно. Открываю. В 2013 году Ярослав Дронов выступал на шоу «Фактор А». 2013 год минус 2024 год, это больше 10 лет. Все, все характеристики соблюдены для получения звания заслуженного артиста Российской Федерации. Точка. Дальше можете что угодно говорить, как угодно рассуждать. 10 лет работал? Работал. Создал произведение, которое имеет общественную значимость? Конечно. Вот. Высокохудожественный образ по современным меркам очень даже. Чего пристали? Чего пристали к парню, я не понимаю. Он Гнесинку окончил. Но, тем не менее, ларёк-марёк, да, Гнесинка, пожалуйста. Гнесинка, там группа у него какая-то была, он в ней пел, там они каверы какие-то делали. В ресторане выступал, там, поначалу еще. Всякое было. Так что все. Зачем в нашем капиталистическом мире эти социалистические названия? Сейчас успех измеряется количеством денег, пишет Дмитрий. Дмитрий, вы знаете, как настоящий марксист, что есть стадии, определенные, через которые проходит общество, да, там феодализм, дальше капитализм, а дальше неминуемо социализм, естественно, через развитой капитализм. Вот, наш капитализм уже окреп и развился, и развивается еще сильнее, и рано или поздно мы все равно придем к социализму. Вот, зачем нам нормы ГТО, еще спросите. Ну вот. К слову о званиях. У меня дед герой труда, не то что народный, герой. Работал вообще не напрягаясь, но честно. Но любил я его, конечно, не за это, пишет I believe fucking fly. Как ты считаешь, Кипелову заслуженного дали заслуженно, пишет Максим. Конечно. Вот. Хотите еще самое смешное про шамана? Сейчас я здесь нашел. Это прям самое смешное будет. Вот. Когда и если вдруг... Вас атакуют украинские боты относительно шамана и говорят, что он плохой певец и, значит, не заслужил, и что ему так много платят. Сейчас вообще будет вам просто самый сок я вам сейчас найду. Так. В 2013 году принял участие в третьем сезоне проекта «Фактор А». В отборочном туре исполнил песню «Дельтаплан» Валерия Леонтьева. Председатель жюри Алла Пугачева положительно оценивала выступление Дронова. Его голос характеризовала его как олицетворение нового поколения звезд. Это в 2013 году. Алла Пугачева. Олицетворение нового поколения звезд. Ярослав Дронов. Поняли? Ярослав Юрьевич-то в 2013 году уже разорвал Пугачеву, понимаешь? Вместе с тем она отмечала, что Ярославу придется долго самоутверждаться. Вот тут она ошиблась. Вот. В финале конкурса Ярослав занял третье место и получил специальный приз от Аллы Пугачевой. Премию «Золотая звезда Аллы». Вы вообще это знали? Вот подумайте над этим. Когда Алла Пугачева еще не проявила своей ненависти к своей родине, понимаете? Вот, когда она еще, когда еще не было пелены перед ее глазами. Вот. Вот. Когда она еще была способна оценить талант артиста, вот, без всякой политики и прочего. Она сказала, что шаман — это новое поколение звезд. Это было в 2013 году. Он еще тогда и шаманом-то не был. Не было такого у него даже псевдонима. Она сказала: «Ярик, а специальная звезда Аллы тебе, тебе. Ты слишком хорош, но тебе придется долго самоутверждаться, долго придется». Тут ошибочка вышла. С другой стороны, 10 лет — это разве не долго? Вполне себе долго. А те, кто занял первое и второе место, они тоже заслуженные, пишет Елена. Нет, они же не создали запоминающихся образов и песен, которые поет вся страна. Поэтому нет. Конкурс — это замечательно, но это не гарантия. Но если она придумала награду имени себя, значит, уже она тогда была с ума сходила, пишет Егор. Ну, это же шоу, перестаньте. А есть примеры такого развития в социализм, пишет «Низкое напряжение». Конечно. Вы спрашиваете, может ли капитализм переходить в социализм? Развитой капитализм в социализм? Примеры? Очень легко. Соединенные Штаты Америки, новая программа Камалы Харрис по ограничению роста цен. О чем, собственно говоря, Трамп кричит на каждом шагу и рассказывает, что она коммунистка, от слова «Камала» и слово «коммунизм», собственно. И коммунизм. Конечно, примеров достаточно. Вы что? Долго, пока Максим не состарится, пишет Яна. Максим, имеете в виду певицу Максим? Тоже в народ песни ушли, уж тут не поспоришь. «Я не поклонник шамана, но образ, который ему придумали, очень подозрительный», пишет Бараэт. Бараэт, я единственное, что не понял, почему вы пишете «я не поклонник шамана, но образ, который ему придумали, очень подозрительный». Тогда надо писать так. Было бы логично, если бы вы написали так: «я большой поклонник шамана, но образ подозрительный». Вот, ну, понимаете, да? Он говорит: «я не поклонник шамана, но, не но». А потому что образ у него подозрительный. Вот так вот Бараэт. Как-то странно у вас это. С логикой. Так. Сын Киселева тоже высокопрофессиональный артист. Владимир, которому дали заслуженного артиста, пишет Игорь. Я, к сожалению, не слышал ни одной песни. И даже не знаю о таком исполнителе. И не знаю, дали ли ему заслуженного артиста, Игорь. Камала Харрис нарушила правила дебатов с Трампом, она использовала микронаушник в клипсах, пишет Игорь. Да-да-да, мы все это читали. Очень интересно за этим наблюдать, конечно. Доброе утро. Мне не очень понятно, что так зацепились за шамана. У него лирических песен значительно больше, чем песен патриотического характера. Чем он отличается от любого иного поп-исполнителя, пишет Иван. Успешными патриотическими песнями, Иван. Все, кто исполняет успешные, действительно, такие топовые, да, патриотические песни, а патриотическую песню сделать хитом очень сложно. Для этого должно быть, ну, это правда очень сложно. Об этом, если не ошибаюсь, в одном из интервью, по-моему, Матвиенко говорил. Он говорит, это вообще непонятно, как он это сделал, и вообще это уникальная штука, когда патриотическая песня становится популярной музыкой. Обычно патриотическая песня – это достаточно нишевая история, да? Ну, то есть она хитом не становится. А здесь патриотическая песня, которая стала хитом – это уникальное сочетание. То есть признают люди, которые создавали разные песни на протяжении очень многих лет для нашей эстрады. Они говорят, это у него получилось что-то, что мы бы хотели, чтобы у нас получилось, а у нас не получилось, а у него получилось. Поэтому они это признают. Соответственно, кого атаковать? Ну, конечно, в особенности, когда речь идет о том, что в России, да, вот такой, это даже не ренессанс, да, не возрождение, а именно нарождение нового патриотизма происходит. Ну, конечно, надо все атаковать, что связано с патриотизмом как таковым. И если есть что-то в этой сфере успешное, то, конечно, это надо расщеплять на атомы. Ну, врагам нашим, безусловно. То есть, когда какие-то кривые американские певцы своими гнусными голосами поют гимн на каждом шагу и перед каждым матчем своего бейсбольного там какого-нибудь клуба, это не вызывает никаких нареканий со стороны там, американцев или всех тех персонажей, которые искренне ненавидят патриотические песни шамана. У них вообще все в порядке с этим. Как только у нас что-то подобное, все, что такое, патриотизму нельзя учить в школе. В Америке, значит, можно учить патриотизму в школе, а в России нельзя учить патриотизму в школе. Да-да-да-да-да-да-да. По ушам-то ездить нам не надо только. А у Картуковой песня «Матушка» тоже хит, кстати, пишет Игорь. Ну вот у нас на самом деле две песни таких хитовых по-настоящему, да, вот мы сейчас имеем, это... Вот это «Матушка-Земля», я, правда, не знаю исполнительницу, вот вы пишете Картукова ее фамилия, да? Это хит, это женская патриотическая песня, так скажем, в женском исполнении, и шамановская «Я русский». Все, вот они две на такой вот высоте, на которую как бы никто не добрался больше пока. Потому что если где-то какой-то ролик такой прямо сугубо патриотический, там либо «Матушка-Земля», либо «Я русский». Вот два варианта. Просто совпало, хороший и мощный голос и патриотическая тематика, пишет Вячеслав. Конечно, и это не нравится нашим врагам. Меж тем, украинская разнообразная эстрада вся наполнена сплошь вот этими всеми патриотическими проукраинскими песнями. Вот вообще вся сплошь. Они в основном такого рыдательного характера, я бы хотел обратить внимание. Но там прямо... работает машина пропаганды по полной программе. Клепают они эти песни там все время там. Ну, что-то какой-то вой там происходит. Я так сильно не вслушивался в них. Но, тем не менее, и ни у кого почему-то не возникает вопрос, а зачем, а почему. Ну, вот, затем и потому ответ. Так, у Газманова новая песня «Просто бомба», пишет Юлия Цезарь. Не слышал, Юлия. Я просто говорю, как бы... Знаете, в рэпе это называют real talk. Вот у меня real talk сейчас, понимаете? Real talk, как есть, как есть. Я говорю о действительности, которая нас окружает. В действительности у нас есть две супер-супер-пупер знаменитые поп-песни патриотического характера. «Матушка-Земля», вот эта «Белая березонька». Не знаю, наверное, она «Матушка-Земля» и называется, да? И вторая, это вот «Я русский», и мне повезло. Ребенок 15 лет говорит, что у «Радио Тапок» есть отличные патриотические песни, пишет Елена. Я знаю, многие говорят про «Радио Тапок», говорят, есть патриотические песни и все. Но вот хита два у нас, ну вот ничего не поделаешь. Вот прям таких, прям супер хита. Вот их два. Если назовете третий, ну хорошо, мы прибавим его. Какой? Давайте мы прибавим сюда. «Расторгуевские песни все хиты», пишет Иван Крылатый. Я говорю о современном времени. «Расторгуевские песни», безусловно, хиты, многие из них. Но это все-таки песни, которые сочинены гораздо раньше. Так-то я понимаю, можно и про Цоя говорить, там вообще каждая песня хит. А? Но я говорю вот сейчас, вот современность, вот у нас есть песни разнообразные, хиты. «Я русский» и «Матушка-Земля». Просто берешь ролик в ТикТоке вот так вот, ну, у меня ТикТока нет, но я осведомлен. Вот его если листать, там будет обязательно это встречаться. «Встанем еще у шамана», пишет Серджо. Есть у него такая песня, но «Я русский», так сказать, выше стоит в хитовости. У Газманова много. У Газманова много песен, но они, как бы, опять же, из старой школы, так скажем. Так... Группа «Хельвеген», слово «Роду» и «Былинный берег» песни, пишет Финист. Понимаете, вот Финист, вы сейчас о них говорите, а я вот, например, я лично говорю, первый раз слышу. Скорее всего, назвать эти песни прям хитами нельзя. Вот. У «Шамана» популярным стал после песни «Встанем», «Шаман» от 24-го года, когда после начала СВО ее пели как строевую, десантники, пишет Владимир. «Баста», пишет Алексис, «у Басты нет патриотических песен». Мы говорим «патриотические хиты». У Басты я не слышал патриотических хитов. Баста вообще амбивалентный, на мой вкус. Вот. Ну, у него есть там что-то про то, когда он умрет, и его дети будут петь его голосом. Тоже хит, безусловно, но не патриотический. Поймите правильно, вот Алла Пугачева и все ее творчество. Очень много хитов, действительно. А патриотических ни одного. Ну, ни одного. Я не знаю, может быть, она сама не выбирала себе патриотические песни, чтобы их петь, в принципе. Ну, у нее нет ни одной патриотической песни, насколько я понял. То есть у нее хиты есть, но они обычно про то, как ее разбито сердце, и как она кого-то любит или не любит, или что-то подобное, или какая она королева эстрады, и вся примадонна, и никто этого не оценил, или что она на самом деле Арлекин. Ну, короче, она о душевных переживаниях, лирические песни о душевных переживаниях женщины, разнообразные. Патриотические где? Вот одну назовите мне у Пугачёвой патриотическую песню. Одну. А как же Газманов России? Есть Газманов России? Я вам говорю про хиты сегодняшнего дня. Как вы не можете понять? Так-то у нас есть и другие патриотические песни по типу «Славься, ты Русь моя», «Славься, ты русская наша земля». Ну, все у нас есть. Я имею в виду. Вы меня услышите, я надеюсь. У меня такое ощущение, что я вот говорю, а меня не слышно. Я тебе кричу, ты не слышишь. Послушайте меня. Я вам говорю, современные, патриотические хиты. Два. «Матушка Земля» и «Я русский». «Встанем» существует, но почему я говорю «Я русский»? Потому что она более знаменитая у шамана, чем «Встанем», на самом деле. «Настоящий полковник» Пугачева, пишет Серджио. Да, не про полковника. Так же, как у Би-2 песня про полковника, не про полковника. А так, как всегда, некая похмельная песня. Я вообще считаю, что творчество Би-2 нужно охарактеризовать как похмельная песня. Традиционная русская, ну уже не русская, традиционная молдавская, они же теперь граждане Молдавии, традиционная молдавская рок-похмельная песня. Вот так вот. Характеризуем так. Вот. Горшенев, «Стальной фрегат, Калининград», пишет Ульрих Маржарета. Ну и «Северный флот» туда еще можно. Но дело в том, что Ульрих, это нельзя назвать современным хитом. Нельзя. Все? Вот. «Никогда Би-2 не понимал», пишет АБС. Видимо, вы никогда не пили АБС. Если бы вы пили и просыпались с дикого бодуна и включали бы сплин Би-2, вы поняли бы, как писались эти песни. Это песни похмельные. Все. Все. Полковника никто не пишет. Вот. Ну, это похмельные песни. Это когда рассол не помогает. Вот. А чекушку еще не принесли. Я вам серьезно говорю. Тебе очень плохо. И полковника никто не ждет. Вот. Есть песни наркоманов. Это Агата Кристи. Это «Ты была одна в доме тишина, не работал даже телефон». Вот, сразу звучание, ты слышишь это звучание. А эти похмельные. Тяжелый алкоголизм, похмелье, запой. Би-2. Pink Floyd хочет дать концерт в России. Ну, Waters, да, по-моему, хочет дать концерт в России. Не то, что хочет дать концерт, а его спросили, а не хотите ли вы? Он говорит, а что нет, а почему бы и нет. А, да, я с вами согласен. Waters это и есть Pink Floyd. Все остальное это не Pink Floyd, это все ни о чем. Все остальные могут отдыхать. Gilmore пускай отдыхает, и все, что было до этого, тоже все пускай отдыхает. Pink Floyd это и есть Waters. Я с вами согласен. Крутукова супер, и голос, и стиль, а шаман только голос, пишет Пазик. А это потому, что Пазик вы мужчина. Вот. Вы у девочек спрашиваете, какой у шамана стиль. В основном девочек молодых. Вот, они вам скажут. Какой у него стиль. Вы-то под себя смотрите. Я вообще не люблю в последнее время, в принципе, исполнителей, вокалистов, мужчин. Мне не нравится. Я предпочитаю слушать женский вокал. Вот, и уж тем более смотреть. Вот серьезно. Мне надоели все эти люди в обтягивающих штанах, поющие что угодно. Вот, на любые темы, ноты, как угодно там что-то. Я вдруг понял, что все это там, допустим, рычание в микрофон, очень, очень страшное рок-рычание в микрофон, оно все равно не страшное, оно вообще ни о чем. Это ну, как бы неинтересно. Вот. Уважаю хороших таких вот исполнителей, к которым уже привык, но мне вот почему-то стало с определенного момента приятнее слушать именно только женский вокал, в большинстве своем, не знаю. Ну, в роке женский вокал так себе затея, на мой вкус, никогда не нравилось. У Акима Апачева вышел новый очень пронзительный альбом, рекомендую. Ну, Аким Апачев, я его знаю давно, вот... это все-таки андеграунд. Это все-таки андеграунд. Вот если говорить прямо, это андеграунд. Да, и в определенных сферах это хиты, там про арбалеты и так далее, я понимаю, но все-таки это андеграунд. Ничего не поделаешь с этим. Вот. Так что вот поп-хиты, вот я вам говорю, два. «Матушка Земля» и «Я русский». И вы мне до сих пор не привели ни одного, еще одного дополнительного примера какого-то. Так что не так их и много. Вот. И поэтому их будут атаковать. Поэтому все будут Ярославу заглядывать в карман и спрашивать, сколько у него там миллионов. Вот. Потому что всем очень интересно. «Растеряев отлично выстрелил в свое время», пишет Абили Акинфлаев. «Растеряев интересный, но тоже андеграунд, фольклорный». Тоже фольклорный андеграунд. Такой славы, как у вот песни «Матушка Земля» или там «Я русский», у него никогда не было. Никогда. «Многим просто нравился хит от Ельцина, «Боже, храни Америку» называется», пишет Роман Викторович. А про «Коня Любе»? Про «Коня Любе» это суперхит. Суперхит, абсолютный. Вот. Можно ли назвать его патриотическим? Не знаю. Образы там, безусловно, наши. Вполне себе традиционные и фольклорные. Конь, дорога, один, идет, что-то такое. Что-то в стилистике Лермонтовой не только. Но мы воспринимаем ее как патриотическую, а хотя так-то... А, ну нет, там есть эти моменты. «Золотая рожь», «Кудрявый лен», «Я влюблен в тебя, Россия влюблен». Да, это патриотическая песня. Но это хит, это безусловный хит. Но он не очень современный. То есть он современный, конечно, для нас. Но сегодня гремят другие песни, вы понимаете. Вот я их назвал. А вот, так, конъюнктурщик ты, лакировщик, вот что можно сказать про нынешних патриотов. Патриоты все на СВО, пишет DBKN. DBKN, сужение границ патриотизма с вашей стороны не понимаю, потому что какой толк от Ярослава Дронова в штурмовой бригаде, например, какой-нибудь, да? Наверное, будет небольшой. А вот духоподъемная песня его «Я русский» очень полезна русским людям, которые на протяжении очень многих лет вообще не могли сказать, что они русские. Это как-то было не в чести говорить, что ты русский. А сейчас люди говорят, что они русские. Сейчас стадион может целый скандировать, что они русские. И я думаю, что это хорошо. Это здоровое, правильное отношение к себе, к своему народу, в котором нет злости к другим, а есть любовь к себе. Это хорошо. Разве нет? «Вовремя стрельнул», пишет DBKN. Ну, это вы такой умный. А кто же знал-то, когда стрельнуть и как это вовремя сделать? Вы думаете, мало людей, которые хотят вовремя стрельнуть, что ли? Ну, что-то не стрельнули. Понимаете? Это задним числом очень удобно говорить, что кто-то что-то сделал вовремя. А что же вы не купили биткоина тогда, DBKN, когда он был по $1 за биткоин, там, я не знаю, допустим, по $1? Вы же этого не сделали, а кто-то это вовремя сделал. Вот. Может быть, потому что они очень умные и продуманные и хитрые, а может быть, потому что они просто это сделали, и все. И такого уж глобального прицела у них не было. А просто им нравилось делать именно так, и они это делали. Вот. И написал шаман себе песню про то, что он русский, и ему повезло. А это оказалось ко времени и к месту, и всем понравилось. И родился хит. Вот о чем я говорю. Вот. «После» не значит «вследствие», да, есть такое выражение. Вроде даже на латинском можно как-то это сказать. «Да их раскрутили, у нас на всю Россию один шаман, что ли», пишет «Ленивый Титан». Ну так назовите, а кто еще? Я вам говорю, два хита. «Матушка Земля» и «Я русский». А вы мне рассказываете, что их раскрутили. Ну давайте попробуем вас, «Ленивый Титан», раскрутить. Есть что раскрутить? Чтобы что-то раскручивать, что-то должно быть. Раскрутить ничего не получится. Что-то должно быть в любом случае. Что-то надо предъявить для раскручивания.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 4 минуты, четверг, сентябрь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов в столице и 21 градус. Смит пишет: «Тогда скажите, как провести линию между конъюнктурой и патриотизмом?» Смит, никак. В конечном счете совершенно не важно, по какой причине тот или иной исполнитель пишет патриотическую песню, которая уходит в народные массы и нравится людям и вдохновляет их. По причине того, что он хочет заработать денег, или по причине того, что он хочет просто прославиться, или по какой-то еще причине. Если песня хорошая и работает так, как надо, то это уже хорошо. Вот. Хуже, когда человек пишет патриотические песни, снимает патриотические фильмы или принимает участие в составлении саундтрека патриотического фильма, а потом начинает рассказывать о том, что он удивился, к чему пришла Россия, она не к этому должна прийти, и срочно сдавайтесь американцам. Это я, например, про некоторых людей, которые участвовали в создании фильма «Брат» и «Брат 2» говорю. То есть люди работали усердно над тем, чтобы создать мощный образ русского справедливого воина, который в одиночку покоряет Америку и весь капитализм ставит на колени своими действиями фактически, да? А потом такие: «Во что превратилась Россия?» В смысле во что? В то, что ты нарисовал? Ты это не от души, что ли, рисовал или что? Ты не от души рисовал Данилу Багрову, что ли, ты? Вот. Вот это и называется конъюнктура. И если вам интересно, как бы конъюнктура и патриотизм, по итогу все равно становится понятно, кто был конъюнктурщиком, а кто был патриотом. Кто заслуженно заслуженный, кто народный воистину, а кто антинародный. Вот Алла Пугачева, народная артистка, правда? Вот те люди, которые делали патриотический фильм «Брат 2», а потом сидели и радовались, ну вот, например, там один, который музыку, саундтрек составлял, потом радовался, что Захара Прилепина взорвали. Вот. Он как себя чувствует? И так далее, и так далее. А те, кто от своих слов не отошел, те, кто своего слова придерживается, несмотря на разные изменения в этом мире, ну, наверное, могут считаться людьми принципиальными. Понятно, что кроме принципов есть еще и банальный марксизм в этом смысле. Ну, кушать хочется всем. Но просто посмотрите на то, как себя и кто ведет в разных ситуациях. И это, может быть, вам поможет провести внутри, в голове где-то вот этот водораздел, если вы его хотите провести. У меня напротив живут киношники, режиссерка и оператор. Им все равно, что снимать, это просто работа, но люди хорошие, пишет Грека через реку. Да, но если они вдруг завтра нам снимут потрясающий патриотический фильм, а послезавтра начнут кричать, что патриотизм это плохо и зачем вы это делаете, возникнет вопрос, а зачем же вы это делали? Вот. Слушаю «Шаман» и так далее. А как же Юлия Чичерина, пишет Адам Студио? Чичерина, безусловно, героическая женщина. Но хитов сейчас от нее, таких как у «Шамана» и вот, забываю всем фамилию, Крутукова, да, нет. Мы говорим о реальности. Ну ладно, я не могу одно и то же говорить. Не, я могу. В принципе, спасибо большое за эту тему, которую подкинул один из наших слушателей. Вот, я могу, конечно, говорить и все два часа, не проблема. Если интересно, давайте продолжим. Просто я пока не вижу все равно никакой контраргументации с точки зрения там, дальнейшего продолжения спора. Ну, смысл какой? Все и так понятно. И вы на самом деле согласны со мной. Ну и окей, как говорится, хорошо, прекрасно. Корабль «Союз МС-26» успешно причалил к модулю «Рассвет» и доставил экипаж на МКС, сообщили в Роскосмосе. Наши космонавты привезли в подарок застрявшим в космосе американским коллегам русский букварь, запись песни «Шамана» и по носку в подарок. Но те не поняли намека, пишет Василий. Шутка, что ли? Бондарчук пригласил к себе на программу «Бортич», которая высказывалась против СВО и так далее. Как так? Значит, и он туда же, пишет Антонина. Ну, давайте так. Бортич пытаются сейчас ввести опять в кино и общественное поле в России, хотя она высказывалась и по СВО, и она такая революционерка пламенная белорусская была, мы это прекрасно помним. Но сейчас ее в сериальчиках снимают уже заново изо всех сил. Видать, нравится. Лицо, видимо, приятное. Может быть, сексуальная очень, я не знаю. Что касается Бондарчука. Человек состоятельный человек, властный, с возможностями большими, широкими, административными в сфере кинематографа, в том числе и благодаря наследию, конечно, которое ему оставил его отец. Но я смотрел фильм «Сталинград», и в этом фильме «Сталинград» основная мысль такая. Значит, русская влюбилась в немца, и они друг друга очень любят. Вот. А дальше киношный клип и все такое. Немец, естественно, нацист. Вот. А русская, естественно, просто русская женщина. Еще когда этот фильм «Сталинград» вышел, я сказал, что это очень странный фильм. И каким угодно его можно назвать, но патриотическим его назвать нельзя. Это что-то непонятное. Я думаю, что, может быть, Федору Бондарчуку вот присущ такой взгляд на вещи, некий такой вот, назовем это, ну, глобализм, может быть, это или что это такое. Космополитизм? Ну, что-то такое. Я думаю, что да, присуще. Кстати, многим киношникам нашим это присуще, они вот изо всех сил такие. Так, после «Девятой роты» не смотрю фильм этого режиссера, пишет Алекс Поляков. «Т-34» отличный фильм с Петровым, пишет Андрей. Ну, это же не Бондарчук, по-моему, снимал. Да и сколько таких, которые высказывались, а потом замолчали, пишет Ларек Марек. Ну, конечно, конечно. «Мне тоже совсем не понравился», пишет Олег. «Просто он достаточно умный, чтобы не болтать», пишет Александр. Ну, да, наверное. Это и называется конъюнктура. Разбираться в ней, понимаете? Не идти против нее, ну и не поддерживать. Ну, вот такое вот. Такое хитрое, знаете. «Я ходил на Сталинград, удивился, откуда наши бойцы знают восточные боевые искусства», пишет Абили Факин Флайф. Ну, это такой, ну, боевик, который могли бы снять американцы о Сталинграде, на самом деле. Но сняли почему-то мы. Но это просто был ответ на вопрос, а почему появляются вдруг опять на экранах артисты, которые поливали грязью Россию, поливали грязью Белоруссию, поливали грязью нас здесь всех, ходили по этим болотным Сахарова и прочее. Вот. Почему они опять появляются на экранах, что это такое? Вот. Неужто Ургант вернется на Первый канал, понимаете? Вот, ну, как бы заканчивается все этим вопросом. Вот. Справедливые вопросы задает народ. Товарищи медийные менеджеры, справедливые вопросы задает народ. Нет у меня желания вас отстоять перед этим народом сейчас. Действительно странно, действительно странно. Неужели у нас такой кризис относительно каста актерского? Прям некого набрать, прям некому роль предложить, прям беда. Никто не может сыграть проститутку, кроме Бортич. С другой стороны, когда человеку дают роль проститутки, это тоже, может быть, что-то да значит. Сванидзе умер, пишет «Дело техники», да? А соболезнования родным и близким, во-первых. Во-вторых, пишут ли что-то о том, почему, собственно, причины смерти? «Дело техники» мне написал, да, и я понял, мне несколько фотографий уже прислали, вот, слушатели, где, ну, портретов Сванидзе. Что случилось? Это... Так, у Бортич вид, как у монеточки ветреницы, пишет Акром. Так, пневмония, пишет Евгений. Пневмония? Сейчас, кстати, говорят, что ковид вроде как вернулся, не в том виде, в котором был, но вернулся, вот, может быть. Ну, что сказать, я не посвящен в, так скажем, профессиональную деятельность Сванидзе, поэтому комментировать как-либо и что-либо не буду. Единственное, вот, как всегда, абсолютно точно, соболезнования родным и близким. Я понимаю, что когда уходит родной человек, это очень тяжелое время, соответственно, мы соболезнуем. А это вот Ани Лорак, которые разрываются между Украиной и Россией. Украинскими и российскими заработками, пишет Ларек Марек. Да, так и Хаматова имеет шансы реанимировать свою карьеру в России, пишет Дмитрий. Ну, если так пойдет, то да. Знаете, сегодня Бортич, завтра Хаматова. Послезавтра Максим Галкин ведет какую-нибудь программу на Первом канале. Что-то в таком духе. Так, сегодня 256-й день в году, посему хочу поздравить всех причастных с Днем программиста, пишет Смит. Проститутка — это прям ее, можно без грима и без подготовки, пишет Аркан. Нет, действительно, очень хорошо у нее получаются такие роли. убедительно и честно. Вот. Пугачёва в голубой огонек, пишет Юрий Константинов. Конечно, до обращения президента и после обращения президента. То есть она поет одну песню до обращения президента и вторую после обращения президента. Так же всегда было. Вот. Поэтому, конечно, надо вернуться в эти золотые времена, безусловно, да. Проститутку тоже надо уметь сыграть. Яковлева знает, Бортич рядом не стояла, пишет Анес. Я по поводу того, как что можно нужно уметь сыграть, могу сказать следующее. Я долгое время думал, что ныне сидящий, ну, отбывающий наказание тюремное, Ефремов очень хорошо играет пьяных. Один из лучших, наверное, лучший он был. Вот. А потом я узнал, что он просто был пьяный, когда снимался и играл пьяного. Он не играл, он просто был пьяный. Анна, когда кто-то говорит, что кто-то хорошо сыграл проститутку, ну, вы поняли. Вы поняли. Вот. Можете себе представить Быстрицкую в роли проститутки? Ну, как-то, наверное, не клеится в целом, да? Правда? Правда не клеится. Почему? Потому что неубедительно будет. Неубедительно будет. Давай уже другое, пожалуйста, огонек говорит. Давайте, что именно? Нас пугают, что американцы дадут какие-то ракеты украинцам, а они будут по нам бить этими ракетами. Вас это пугает? Просто я знаю, у меня вот люди в окружении есть, которые пугаются постоянно. Вот. Не пугает, пишет Игорь. Нет. Ну, тогда о чем нам еще говорить, понимаете? Ну, вот, обсуждать эту всю катавасию, если она вам даже не интересна и вас это не пугает. Злее будем, пишет Игорь. На. Без обид, ну, а ведь она реально... И дальше я даже прочитать не могу, пишет низкое напряжение. Ну, так подумайте, низкое напряжение. Вот. Если человек очень хорошо играет профессора, может быть, он достоин того, чтобы быть профессором и в жизни. Кто знает, кто знает. А если человек очень хорошо играет проститутку, может быть, удается просто, потому что это органика? Может, потому что это органика? Да кто знает? Вот. Ну, или талант вот актерский, может быть, тоже вот. Кто знает? Во времена Быстрицкой они другие были, пишет 123. Ракеты — это, конечно, не к добру, пишет Огонек. Асмус в роль хорошо входит, пишет Ник. Да, поэтому с ней на всякий случай Харламов и развелся. Уж больно это убедительная игра. Понимаете? Уж больно убедительная игра. Тут как-то, понимаешь? Пугает. В руках идиота оружие и еще с разрешением. Это пугает, пишет Александр. Вот Александру пугают ракеты. Американские в руках Украины. Не, ну так-то, конечно, да, мы понимаем. Все, что им дадут, все будет лететь по нам, как и летело по нам. Вот. Единственное, я не понял, что это они нас решили пугать ракетами Storm Shadow, потому что ракеты Storm Shadow они давно по нам пускают. Вот. И вдруг они решили по-новому нас пугать ракетами Storm Shadow. Не совсем понял, почему. Потом они нас решили пугать АТАКМСами. А АТАКМСы по нам летят и так. Тоже не совсем понятно, что они нас ими пугают. В общем, загадочная история именно с этой точки зрения. То есть они нас пугают теми ракетами, которыми они по нам и так били. В чем фишка, я вот, ей-богу, понять не могу. Вот. Но все как-то подключились в эту историю и изо всех сил рассказывают о том, что они сейчас получат ракеты, которые они уже давно получили и так, и давно уже по нам ими бьют. Ну, как бы... Я бы сказал, не пугает, но напрягает, пишет Андрей. Вот. Вы Ефремова вспомните, как он трезвых играл, пишет демонтажер Амич. Да, вот это и талант, вот это и талант на самом деле, да? Вот как Ефремов играл трезвых, вот это вещь. Подумайте, многие ли из нас могут в таком состоянии сыграть трезвого? Но, видите, все-таки в какой-то момент не получилось у него сыграть трезвость, когда он был за рулем. Говорят, скоро по УДО может выйти, посмотрим. У меня нет никаких сомнений в том, что укробандеровцы используют эту возможность и попытаются ударить вглубь. Вопрос лишь в том, каким будет наш ответ в случае удара, скажем, по Москве или Питеру, или другому крупному городу, пишет Нигматуллин. Ударов возмездия, что мы видели ранее, будет недостаточно. Это будет что-то очень серьезное, и мне кажется, это будет началом конца для всей этой нечисти, считает Нигматуллин. По-вашему, Максим Аверин опер, Гоша Куценко фельдшер, скорый, а Козловский пилот, пишет Дед Зая. Ну, во-первых, Козловский был неубедительным, в вопросе пилотов, Гоша Куценко в вопросе фельдшера, неубедительным, ну, в роли фельдшера, Аверин в роли опера очень убедительным, как мне кажется, и да, действительно, может быть, в душе он хотел быть оперуполномоченным, может быть. Что касается убедительного актера в роли фельдшера, ну, медбрата, так скажем, да, это, по-моему, сейчас фамилию Яценко, по-моему, у него фамилия, в фильме «Аритмия». Вот это убедительный. Вот это было убедительно. Так что, может быть, да, действительно, он бы вполне бы вписался в эту историю. А они же могут пустить ракеты не в центр Москвы, а в центр атомного реактора. Этим и напрягает, пишет Андрей. Вот, Андрей, в этом-то и разговор. Я примерное подлетное время вам до Москвы крылатой ракеты Storm Shadow могу сказать. Это не секрет. Примерно 40 минут. Это очень долго. Вот, для них. И поэтому я думаю, что они все-таки эти все Storm Shadow и так далее, хоть они рисуют вот эти карты, где они изо всех сил будут бить по Москве и все такое, они все-таки, если будут использовать, то будут использовать в направлении атомных электростанций, если совсем окончательно с ума сойдут. Вот такое у меня предположение. До Москвы они могут попытаться дотянуться ради медийного эффекта. Их излюбленные цели мы знаем. Москва-Сити, Кремль, им очень нравится. Они любят рисовать марки по этому поводу, фотографироваться на фоне этих марок. Вот, они вообще в целом такие люди. Вот. Ничего, наверное, с этим тоже не поделаешь. Вот, они любят пафосное, что-то абсолютно бессмысленное, но пафосное. Чем пафоснее, тем, чем бессмысленнее, тем лучше для них. Они так вообще выбирают свои, не то что там, точки для ударов, а направления даже целые. Да, чтобы главное вот на фоне пятерочки пофотографироваться. Такая история. Но то, наверное, к тому, что F-16 будет бить вглубь России, пишет Ларек Марек. Да, но их было 6, стало 5. Там один, говорят, Укр гонялся на F-16, пытался за нашими крылатыми ракетами «Калибр». У него не получилось, он немножко разбился. Осталось 5 F-16 по нашим подсчетам в данный момент, во всяком случае, по тем поставкам, которые были заметны. Это первое. Второе, F-16 не подлетит, естественно, к зоне боевого соприкосновения, да, к линии боевого соприкосновения, потому что там он и останется сразу. F-16 вынужден будет бить откуда-то издаля. Вот. А издаля вот эти вот карты, которые они рисуют, где они прямо Москву накрывают этими Storm Shadow, никак не получится нарисовать. Это они рисуют от границы. Соответственно, действия, которые нам нужно предпринять и которые предпринимаются сейчас активно нашими вооруженными силами. Двигать границу в их сторону. Точка. Все. Как бы вот ответ. Двигать границу в их сторону. Вот. Они сейчас вклинились, вы знаете, да, там, это как бы известный факт, в Курской области. Наши их оттуда выжимают. Есть успехи на этом направлении. Последние 2 дня о них активно говорят в некоторых средствах. Ну, не то чтобы даже массовой, но, тем не менее, информации. Вот это надо, конечно, сделать, их надо выдавливать, их надо отдавливать от нашей границы и желательно, то, о чем говорилось раньше, создать некую санитарную зону, на мой вкус, хотя бы до Днепра. Вот. Чем они дальше от Москвы вместе со своими F-16, Storm Shadow и всем остальным, тем лучше. Другое дело, что американцы еще поговаривают о том, что, может быть, дадут им JASSM. JASSM — это такие крылатые ракеты, которые вешаются на F-16 по типу Storm Shadow и Scalp, но Storm Shadow и Scalp не такие дальнобойные, то есть JASSM, они в определенных видах исполнения, то есть АМР — это ракета, АМР, JASSM. Они до 980 километров у них. Соответственно, если передадут JASSM, санитарную зону надо будет до Польши двигать. Плюс-минус. Такая вот ситуация. Любят покривляться. Так это же президент у них клоун. Вот они всей страной кривляются. И вообще им свойственно хорохориться, пишет Ларек. Надо отодвинуть до Лиссабона, пишет Алекс Поляков. Вы что, хотите жить с поляками в одной стране, Алекс Поляков? Перестаньте, пожалуйста, не говорите такого. Не говорите такого. Вы хотите жить с поляками в одной стране? Нет. Нам надо громко и четко полякам сказать одну вещь. Поляки, не слушайте никого, кто говорит, что мы хотим к вам пойти войной и вас захватывать. Нет, нет и еще раз нет. Поляки, мы не хотим с вами жить в одной стране. весь опыт проживания с вами в одной стране, любой, хоть имперский, хоть советский, говорит нам четко: ни в коем случае не живи с поляками в одной стране. У поляков должно быть свое отдельное государство. Пусть они в нем живут и питают злобу к нам и ненависть на протяжении веков, потому что они по-другому не могут. Все, поляки, мы не хотим с вами жить в одной стране. Нам не нужна ваша Польша. Живите сами в своей Польше. Нам она не интересна, нам она не нравится. Нам не хочется с вами жить. Все, вместе. Нам хочется жить только на нашей земле исторической. Нам больше ваша земля не нужна. Хотя, конечно, да, понимаю, была такая история, что вы были частью Российской империи. Тут уж не скроешь. Но это, опять же, вы себя нехорошо вели. Вы решили захватывать тут, понимаете, Кремль, вот это все, ну, вы захотели захватывать. По итогу оказалось так, как оказалось, стали частью Российской империи, да? Нет, не надо нам этого, нет, не надо нам этого. Да, конечно, в Советском Союзе мы не были в одной стране, в том смысле, что вы не были республикой Советского Союза, но, естественно, тут речь идет о соцлагере, когда мы говорим, то есть назовем это такой второй контур. «Через Алясочку надо заходить с другой стороны», пишет 506-й. «А что значит санитарное? Мы все санитарные считаем своими территориями, и если бить будут, то все равно по нашим, или как это будет выглядеть, там жителей не будет», пишет Катя. Конечно же, будут, конечно же, речь идет о том, что они все равно будут бить по нашим, как бы получается. Но меня спросили про Москву. Меня спросили про Москву и спросили про те волнения, которые есть у некоторых, внутренние волнения относительно Скальп и Storm Shadow. Скальп и Storm Shadow до 450 километров. Соответственно, просто надо двигать от границы. Все. F-16 залетать на линию боевого соприкосновения, как они рисуют на своих картах, не будут ни при каких обстоятельствах, они там не выживут. Их у них 5 штук осталось. Вот так. Ну и плюс еще один момент. Они скальпы Storm Shadow цепляли на наши советские самолеты, которые они называют по какой-то причине украинскими, да, и пытались тоже, значит, бить по нам. Ну, не очень-то у них это получалось, просто потому что, опять же, есть объективное понимание того, что бьют такими ракетами вне зоны действия ПВО стараются, то есть издалека очень. Запускается такая ракета. Потому что подлетел ближе, тебя вместе с этой ракетой сбили. И все. И весь разговор. Вот так вот. А что вообще могут решить 5 истребителей? Да ничего вообще, пишет 506-й. 5 истребителей с ракетами крылатыми могут решить только одно. Медийную составляющую. Не то, что решить, а подогревать. То есть, если вдруг где-то по какой-то причине пролетает ракета и бьет, вот, раздувать из этого... перемогу очередную, как они, собственно, всегда и делают. Вот что может сделать 5 истребителей и на них ракеты. Вот что они могут сделать. Подавить нас в воздухе они не могут, ну и так далее. Об этом говорит любой военный эксперт, вот любой, просто вот будете сейчас идти по улице, видите военный эксперт, подойдите, спросите, он вам это скажет. Вот серьезно, вот любого военного эксперта на улице встретите, можете спросить, он это вам скажет. Это очевидно. Даже если по Америке будете идти. Вот по Америке будете идти, видите, военный эксперт, спросите с него, он вам скажет. Любой, вообще любой. Короче, надо жахнуть, и все закончится. Хорош вату катать, пишет Ларек-Марек. Да я согласен с вами, Ларек-Марек. Как, куда жахнуть, чем? Предлагайте. Предлагайте, передадим ваши предложения, ваши, как сказать, идеи. Вот так вот, ну, вот при помощи нашей площадки руководству. Вот кто-нибудь из руководства послушает и скажет, а что, светлая идея, Ларек-Марек, кажется, молодец. Ростех передал ВКС России партию самолетов Су-57 и Су-35С, пишет Нигматуллин. Да, есть такая новость, есть такая новость. Мне понравилась вчерашняя еще интересная новость по поводу экспорта урана и так далее. Вот, что, мол, может быть, надо ограничить этот экспорт, но не в ущерб себе, об этом сказал президент. На всякий случай, у нас очень сильно любят покупать для своих атомных электростанций и так далее американцы эту продукцию. Вот. Надо еще посмотреть по французам, потому что у них были колонии африканские, да, которые их снабжали подобными вещами. Потом у них возникли проблемы в Африке почему-то. Мы тут ни при чем, естественно. И сейчас интересно, насколько зависят они от нашего урана. Это Надо подумать на эту тему. И плюс интересная еще была новость до того, до вчерашнего заявления президента. За день до этого Казахстан сказал, что по каким-то там разнообразным причинам становится невыгодно поставлять им свой уран на Запад. По каким-то разным причинам, и они говорят, мы думаем над тем, чтобы перенаправить потоки вот, соответственно, этого товара, назовем его так, продукта, в Китай и Россию. То есть, может быть, речь идет о том, что скоро вопрос станет на Западе о том, а где им электричество брать. Кстати, у меня есть потрясающая абсолютно теория относительно электричества, которую я могу изложить после новостей. Хотите, расскажу. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Я вам обещал интересное про электричество, хотите? Не то чтобы уникальная теория, но, может быть, вы об этом не задумывались, и когда начнете задумываться вместе со мной, вам понравится. Значит, по урану мы сказали, да, высказался президент наш, что надо посмотреть, куда экспортировать, а куда не экспортировать. Может, и не надо кое-куда экспортировать. Американцы в 2000, ну, короче, в прошлом году в два раза там увеличили импорт себе нашего урана, они изо всех сил его себе покупали. Что касается Европы, единственная крупная страна с атомными электростанциями и вообще атомной энергетикой – Франция. Вот, Германия все погубила, что могла погубить вообще. Вот, и непонятно, где Германии, ну, понятно, что у Германии дорогой газ, вы знаете, да, по какой причине, потому что у них мог бы быть дешевый от нас, но не будет. Будет дорогое электричество, ну, и интересно будет, что если вдруг у Франции возникнут проблемы с их атомной энергетикой, не в том смысле, что у них сейчас начнут взрываться атомные электростанции или что-то подобное, а просто как бы это все будет затухать. Вот, интересно, что из этого выйдет. И далее теория, собственно, про электричество. Современный мир – это мир электричества. Вот она, эта теория. Даже не теория, я думаю, что это аксиома. Да, это как бы так оно и есть. Современный мир – это мир электричества. Представьте себе современный мир без электричества. На секунду. Вот прямо сейчас. Ни компьютеров, всех видов смартфоны, все. Холодильника нет, бытовой техники почти никакой нет, автомобили зачастую не ездят, есть такое, общественный транспорт, до свидания, на нем так и написано, это электробус там и так далее. Ну, все, что, так скажем, на электричестве работает, а на электричестве работают, например, еще и наши деньги, да, у вас же на счетах деньги, правда? Они работают, как эти счета, что это за счета, как снять деньги, как заплатить этими деньгами, сами системы оплаты, все электричество. Поэтому я считаю, что наших врагов, которых мы хотим отправить, так сказать, путем регресса, надо лишать электричества. И все. И без электричества ничего они не смогут. Вот такая простая вещь. Нет электричества, нет ничего. Даже интернета нет. Нет интернета, в котором ты можешь распространять свою пропаганду. Нет электричества, нет ничего. Все, ты отправляешься автоматически в 19 век. До свидания тебе, все. Всего самого наилучшего тебе. Нет электричества, все, конец. Кстати, интересная вещь, там где-то в одной латиноамериканской стране, говорят, мы что-то будем разрабатывать, какое-то месторождение, что-то связанное с литием. Ну, там... для производства дальнейшего литиевых батарей и так далее, и так далее, и так далее. Опять электричество. Так еще было заявление по сырьевым альянсам, там, где у нас высокая доля, пишет I Believe. А без воды и не туды, и не сюды, пишет Вадим. Ну вот и прикиньте, вода, запасы воды, вы знаете, у нас, у России, пресная вода в достатке. Мы, по-моему, не самые крупные по пресным запасам, но, тем не менее, одни из лидеров. Дальше. Ресурсная база в виде редкоземельных металлов. Тут Донбасс будет играть свою роль. Серьезную очень. Не зря Линдси Грэм рисует разные красивые карты, где он рассказывает, как он сейчас захватит там все и будет потом это тратить. Не будет Линдси Грэм тратить и не получится у него захватить. Мы освободим эту землю, это наша земля. Линдси Грэм, до свидания. Электричество. При том, что они в своей вот этой вот экологической повестке, псевдо-зеленой повестке, немцы, например, они же, в принципе-то, погубили все в этом смысле. Вот. Ну, пусть ветряками своими пытаются что-то сделать. Я так себе даже плюс-минус цену не могу представить того самого электричества, которое они будут получать. Эта цена будет расти для них. А современный мир — это мир электричества. А биткоин — это электричество. Все криптовалюты — это электричество. Криптовалют без электричества нет. Что такое криптовалюта без электричества? Что это? Как ты можешь расплатиться криптовалютой без электричества? Перевода не можешь осуществить. Нет никакой криптовалюты. Нет электричества — нет криптовалюты. Нет цифровых валют. Нет ничего, если нет электричества. А? Классно! Классно я придумал! Страна без электричества и без генерации электричества разнообразного — это страна 19 века. Все. Безнадежно отставшая от всего. Она ничего не может сделать вообще. Даже кино посмотреть. Кино тоже электричество. Телевидение — электричество. Радио — электричество. Мы живем в мире электричества. 14-го, пишет Андрей. Ну что 14-го? Зачем так далеко-то? Кто печатает доллары, у них не возникнет проблем с электричеством, пишет Юрий. Да что вы говорите, Юрий. Ветряки не вечные, сырья для новых тоже нет, пишет Айбелив. Канализации тоже нет, пишет Андрей, без электричества. Без электричества нет воды в домах. Лифтов нет в высоких домах. Как подняться на 40-й этаж без лифта? Вот нет электричества, нет лифта. Что делать? Вот и все. Вот и ответы на наши вопросы. Электричество и все, что генерирует электричество у врага, должно быть, ну, либо уничтожено, либо враг должен принять нашу точку зрения по нашей внешней политике. А! Классно! Классно! Я придумал классно. Но это не я придумал, в принципе. Так мы как раз 2 года этим и занимаемся, пишет Дмитрий. В смысле, мы поражаем некие электростанции. Ну да, и правильно делаем. Именно это и надо делать. Это наиболее эффективная история. Педали будут крутить, пишет Джекпот. Может быть, может быть. В чьих руках электричество, тот и правит электрическим миром. Разве нет? Чем обеспечена любая криптовалюта? Говорят, что любая криптовалюта ничем не обеспечена. Как ничем? Электричеством. Для того, чтобы добыть определенную криптовалюту, нужен определенный, в кавычках, объем электричества. В кавычках объем. Понимаете? Нет электричества, не может добыть криптовалюту. Не майнит майнинговая ферма без электричества. Нет криптовалюты. И все. Не сможет ее добыть. Соответственно, сколько стоит криптовалюта? Ну, посмотри, сколько электричества нужно потратить на то, чтобы ее добыть. Это конвертация денег в электричество, так скажем, фиатных, и дальнейшая конвертация электричества в криптовалюты. Вот примерно так процесс устроен, плюс-минус. Поэтому до недавнего времени почти все страны СНГ во главе с Казахстаном были в лидерах по майнингу, пишет Финист. Без электричества нет и электричества, народная поговорка, пишет Макс. Вообще-то ток берется из розетки, пишет Елена. Смешно, да? План хорош, но крупнейшие запасы урана в Австралии и Канаде, суммарно 37% мировых запасов, и это поставит своим друзьям точно. Увы, пишет ЕДО. Прекрасно, пускай Австралия и Канада занимаются разработкой урановых месторождений. Успехов им в этих начинаниях. Кстати, как они это будут делать без электричества? Сила в электричестве. У кого электричество, тот и прав, да. Да-да-да. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Вот и мой брат думает, что в деньгах. А я думаю, что сила в электричестве. У кого электричество, тот и сильней. Не можешь майнить, заведи своего криптокоуча. Цитата. Дуров. Это Нигматуллин шутит. Запасы еще надо научиться добывать и обогащать. Правильно, 506-й. Одно дело — у тебя уран в земле, а другое дело — умеешь ли ты его обогащать. Или не умеешь ты его обогащать? Умеешь ли ты его добывать? Да? Это другое дело. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны, как говорил один известный политик, пишет Джордж. Теперь вы понимаете, насколько дедушка Ленин был прав? Теперь вы понимаете, насколько дедушка Ленин за горизонт смотрел? Прикиньте. Прикиньте, как он смотрел за горизонт. Вы можете себе представить? Мне кажется, даже сам Ленин не мог бы представить, насколько он смотрел за горизонт, когда говорил об этом. Угу. А вообще, вам почти любой европеец и хуторянин скажет, электричество, оно в розетке, надо бить по розеткам, пишет Дмитрий. Вот. Дедушке Ленину свет не нужен, пишет Юрий. Да-да, лампочка Ильича, пишет дед Зая. Да, и все так любят шутить про лампочку Ильича. Лампочка Ильича, лампочка Ильича. Ага. А кто бы мы были без электричества? А кем бы мы были без наших атомных электростанций? А кем бы мы были без наших гидроэлектростанций? А кем бы мы были без наших теплоэлектростанций? Кем бы мы были? Что бы мы делали? А я вам скажу, что бы мы делали. Быкам хвосты бы крутили. Вот так. Соответственно, поэтому турки так хотят атомную электростанцию. Соответственно, все поэтому так хотят, чтобы у них были атомные электростанции, чтобы у них было свое электричество в этом электрическом мире. А если нет своего электричества, да кто-то такой, розетку тебе выключить и все. Просто рубильник дернули, погас. Весь разговор. А вы можете представить себе современный город без электричества на протяжении месяца? Ну, представьте себе, мегаполис остается без электричества на месяц, на два, на три. Как быстро закончатся запасы продовольствия? Как быстро появятся разнообразные негодяи и подлецы, которые будут в том числе обходить системы контроля и охраны, которые тоже работают на электричестве? Без электричества в современном городе, в основе которого электричество, наступит хаос. Хаос. Ничего хорошего в нем не будет. Угу. Рождаемость увеличится, пишет Татьяна. Очень сомнительно, Татьяна, ваше заявление. Росатом, кстати, единственное перерабатывает ядерные отходы. Вот. Захоранивают, в принципе, минимум, пишет Павел. Да, у нас уникальная технология в этом смысле. Это ж в магазин ножками придется ходить, а не с доставкой пользоваться. Ужас, страх, пишет Юрий. Да, Юрий, поверхностно вы, конечно, скользнули сейчас. Как водомерка прям. Юрий, а в магазине что будет продаваться, если в магазине не будет электричества? Как вы себе представляете объемы того мяса, которое продается в магазинах сейчас, из коропортящихся разнообразных продуктов, без холодильников? Как это все сохранить и продать тем огромным волнам людей, которые ходят в эти магазины просто? Какое их количество? Это же вам никогда в городе 20 тысяч живет? Вот прикиньте, город, в котором миллион человек, а потом представьте себе город, в котором 5 миллионов человек, а представьте себе город, в котором 10 миллионов человек, а представьте себе город, в котором 20 миллионов человек, и в нем все живут в высоких домах, и представьте, в нем нет электричества. Пу-пу-пу, вы пока с своего этажа спуститесь, уже устанете, а потом придете в магазин, которого нет, который уже разграбили. Понимаете? Так что электричество — это очень дорого. Это роскошь вообще-то. Вот. И это один из признаков того, что государство самостоятельно. Если у него есть свое электричество. У нас есть вечная мерзлота, там мясо будем хранить, туда за мясом будем ездить, пишет Александр. Александр, подождите, почему вы на нас это вообще? У нас будет электричество, у нас все прекрасно, у нас есть атомные электростанции. Да, я понимаю, наши враги пытаются атаковать наши электростанции. Об этом как бы мы говорим. Но в целом, рекомендую вам вот эти тяжелые годы, невзгоды, как бы проецировать именно на врага. Зачем на себя? Какой смысл? Сдуйся, а то еще прилипнет. В Нью-Йорке был случай отключения электроэнергии на сутки. Хаос наступил моментально, обокрали все, пишет Андрей. Так естественно. Представьте себе, все системы охраны и камеры просто выключились. Кнопочки не работают, которые... Пи-уи-уи-у! Вызываю подкрепление. Не работает. Связи нет у полиции нормальной. Ну, радио. Ну, там еще кто умеет рациями пользоваться, кто не умеет рациями пользоваться. Вот. Вы же видели, как работала охрана у Трампа? Не факт, что они чем-то умеют пользоваться. Сбылись грезы Ильича, он лежит, откинув тапочки, но горит его свеча, лампочки, пишет Павел. Какие цитаты мощные. Взаимосвязь между лифтом и электричеством – это трэш, пишет демонтажер Амич. Да? То есть лифт будет сам подниматься и опускаться без электричества? Или, может быть, рукой мы его будем крутить? Как? Электромотор, который там работает, он как бы к чему привязан? Может быть, он у нас там гидро, гидролифт? Или что? Просто интересно. Демонтажер. Торговля без штрих-кодов и калькуляторов. Вот это жесть, пишет пан шеф. Большие города вымрут, деревни разобьются, пишет ВМ. Когда вы говорите «большие города вымрут и деревни разобьются», вы, наверное, не учитываете того факта, что горожане будут бежать из бетонных джунглей в деревню. И долго деревня развиваться не будет. Да. Потому что хочется кушать миллионным ордам, бегущим из городов, представляете? Вот эта ситуация. Не то, что ты там будешь сидеть на своих шестисотках и наслаждаться яблонями, которые у тебя там растут. И яблочки есть. Вот вместе с яблочками и тебя съедят сразу. Ага. Цените электричество, дорогие друзья. Цените электричество. Нас так много, что мы в мир без электричества вернуться не можем. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Мир без электричества не подразумевает такого большого количества людей в мире. Зубы вам сверлить, и то электричество надо, понимаете? Еду приготовить, еще раз говорю. Операцию провести. Все нужно электричество. Вы можете себе представить сейчас хирургическую операцию при свечах? Можете себе представить? Можете? И без электрических приборов. Ну, это так, это полевое что-то, очень, очень сильно полевое. Даже специальные полевые, вот, так скажем, да, медпункты, они оборудуются. И там и свет есть, и все. Вы, наверное, обращали внимание на это. Но вы представьте, ничего нет. О, вот это да. Дизель-генераторы, скажете вы мне. Ну, да. Вот это будет чат тогда вокруг. Не в смысле страна, а в смысле чат дизельный. Операция при свечах только в одном кабинете, пишет демонтажер. Гигантские фермы хомяков будут делать электричество, пишет Филигрени. Евросоюз успокоит 2 мирных ядерных удара по ним, пишет Шилин Артем. Мы ржем всем офисом. Можно еще кавера, что? Так, у шамана три ноги. Я понял, это кавер. Да, просто смыть дерьмо с унитаза, электричество нужно, пишет Макс Броня. Ну, тут я не совсем понимаю, почему здесь электричество нужно. Ну, ладно, допустим. Кизяк подорожает на бирже, пишет Андрей. Да-да-да, волатильность резко будет. Придется выкопать большой общественный люфт-клозет посреди микрорайона и записываться за неделю, пишет Игорь. Ни одного сообщения моего не прочитался сегодня, пишет Вячеслав, а до этого у него слово там ругательное. А я потому и не прочитал, наверное, что вы с ругательных слов начинаете. Я сразу их игнорирую. Пневмолифт как документы по трубе в Сбербанке, пишет демонтажер Амич. Варить нефть, как в Нигерии, пишет Рафик. Ну, а вот в домах насосы-то качают, пишет Макс Броня. Все, тогда понял. Печка и свечка мир спасут, пишет Сергей. Вода в дома электрическими насосами качается. Короче, надо записываться на курсы выживальщиков, пишет Близ Шенли. Короче, надо понять, что электричество – это уникальный ресурс. Короче, надо понять, что в Евросоюзе есть только Франция с атомными электростанциями, с остальными даже говорить не о чем. Короче, надо понять, что для атомных электростанций Франции они где-то берут топливо. И, короче, надо понять, что эти страны, в которых они брали топливо для атомных электростанций, так сказать, некоторые вышли из-под их контроля. Короче, надо понять, что эти страны закупают у нас уран, и он не под санкциями. И мы заявляем о том, что, возможно, мы перестанем кое-кому сколько-то продавать урана. Мы над этим основательно подумаем. Короче, надо им понять, что мы им потихонечку можем выключить свет, если они будут себя так плохо вести, они себя плохо ведут. Вот что надо понять. Вот что надо понять. И для этого нам не нужно будет никуда даже стрелять. Нам не нужно будет вообще ничего делать дополнительного. Просто их огромные объемы всего раздутого на наших ресурсах, на нашем уране, на нашем газу, на нашей нефти. Вся их эта хваленая промышленность, которая такая замечательная. Как без этих ресурсов будет существовать? А! И об этом сейчас внимательно. Сейчас вы оцените на самом деле системность мышления нашего президента. И об этом наш президент говорил много лет назад. Он говорит, где будут брать, чем дома отапливать? Дровами? Так и дрова у нас. Так и дрова у нас. Ку-ку, ваши дутые страны, европейские, живут за счет наших ресурсов. Клоуны, мы это знаем. И наша ресурсная база, внимание, я сейчас буду говорить совершенно, может быть, не те вещи, которые от меня многие ожидают, она приросла, а ваша не прирастет. И тот переворот, который вы устроили на Украине для того, чтобы прирастить себе ресурсную базу, не дал тех результатов, которые вы ожидали. Линдси Грэм, сверни карту в трубочку и засунь себе в кармашек. На наш вазок не разевай свой роток. Или что там, кузовок? Неважно. Не разевай. Это наше. А? Нормально? Мне кажется, нормально. Мне кажется, я все нормально придумал. Только есть одна вещь. Не я это придумал. И самое интересное, что все вот эти вот Макроны, звонящие по телефонам, и всякие Шольцы, изображающие себя мировых лидеров, на самом деле прекрасно знают, как они от нас зависят. Они это прекрасно понимают. Вот. Единственное, почему они думают, что мы этого не знаем, вот это загадка, конечно. Это вот действительно загадка. От этого и бесится, пишет Андрей. Ну вот и правильно, как чувствуем, что где-то мы от них высвободились, где-то мы от них зависимость потеряли в каких-то стратегически важных для нас областях. Надо им закручивать гайки по стратегически важным областям для них, пока они не станут более сговорчивыми. Они станут сговорчивыми, это их проблема. Пусть крутят колесо, велосипедом пускай, что там, эбонитовые палочками запасаются, чтобы там электричество добыть какое-то. Их победы в информационных войнах невозможны без электричества. Невозможно, ну невозможно. И бабушкам нашим их мошенники не позвонят, если электричества не будет. Чего они там будут делать, это их проблема. Но позвонить они не смогут. Вот так. На наш пирог не разевай роток. На наш каравай рот не разевай, пишет Игорь. Ну вот, пускай будет так. Наверное, так правильнее. Что-то Соловьевым как-то в эфире пахнуло, пишет Сергей. Да? Подождите, Сергей, я тут только единственный у меня вопрос. Я сейчас должен был обрадоваться или расстроиться? Я потому что не в курсе, как вы относитесь к Рудольфовичу. Вы как бы в плюс или в минус мне говорите? Это типа плохо или это классно? А? Ну, просто я спрашиваю на всякий случай. Потому что мне как бы возмутиться, потому что вы меня пытались оскорбить. Или мне восхититься, потому что вы, значит, радоваться, потому что вы хотели мной восхититься. Вот мне, пожалуйста, поясните как бы вашу позицию. А? Так мошенники в Москве сидят, пишет Юрий. Ага, да, спасибо, Юрий, за консультацию. Это плохо, пишет Андрей. А Аркан пишет, это классно. Вот, это комплимент, пишет Аркан. Спасибо большое. Тогда спасибо. Но если бы это было ругательство, если бы меня ругали Соловьевым, тогда я бы, конечно же, с вами здесь ссорился. А если вы меня хвалите Соловьевым, то, конечно, спасибо большое. Так, у нас, значит, 10 минут, 10 секунд. Дальше будет у нас профилактика. Все будет шипеть, как будто нет электричества. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.